Дживатика. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная Божественная Личность обладает неисчислимыми энергиями, и все эти энергии божественны. Живые существа являются частью его энергии, и поэтому их природа божественна. Но несмотря на это, вследствие соприкосновения с материальной энергией, их изначальные высшие способности оказываются скрыты. Находясь под покровом материальной энергии, невозможно преодолеть ее влияние. Как было указано ранее, и материальная природа, и природа духовная, проистекая от Верховной Божественной Личности, вечны. Живые существа принадлежат к вечной высшей природе Господа. Но в результате осквернения низшей природы, материи, их иллюзия также вечна. Поэтому обусловленная душа называется нитья-батха, или вечно обусловленная. Никто не может проследить историю перехода в обусловленное состояние в какой-то определенный момент развития материального мира. Поэтому ее освобождение из атаков материальной природы чрезвычайно затруднительно. Несмотря на то, что материальная природа представляет собой низшую энергию. Так происходит потому, что материальная энергия в конечном счете находится в подчинении высшей воли, преодолеть которую живое существо не в состоянии. Низшая материальная природа определяется здесь как божественная, вследствие того, что она связана с божественным и приводится в движение божественной волей. Направляемая божественной волей, материальная природа, несмотря на то, что она низшая, обладает столь удивительной способностью строить и разрушать космическое проявление. Веды подтверждают это следующим образом: «Майам ту пракритим витян майнам ту махешваран». Хотя майя – иллюзия, приходящая, ее основой есть верховный волшебник, божественная личность Махишвара, высший правитель. Шитаро Панишад. Другое значение слова «гуна» – веревка. Поэтому следует понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками иллюзии. Человек, скованный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно. Ему нужна помощь того, кто не связан. Так как один связанный не может помочь другому, необходимо, чтобы Спаситель был свободен. Поэтому только Господь Кришна или Живой Истинный Представитель в лице Духовного Учителя способен освободить обусловленную душу. Без такой высшей помощи живое существо не может освободиться из пут материальной природы. Преданное служение или сознание Кришны поможет получить освобождение. Кришна, будучи властелином иллюзорной энергии, способен приказать этой непреодолимой энергии освободить обусловленную душу. Он повелевает предоставить освобождение, будучи безграничной милостью по отношению к душе, вручившей себя ему. И вследствие своей родительской любви к живому существу, которое изначально является возлюбленным чадом Господа. Поэтому отдать себя лотосным стопам Господа – единственное средство для освобождения из оков суровой материальной природы. Также важными являются слова «мам эва». «Мам» означает только Кришну, Вишну, а не Брахме или Шиве. Несмотря на то, что Брахма и Шива занимают очень высокое положение и находятся почти на одном уровне с Вишну, эти воплощения раджа-гуны, страсти и тама-гуны невежества не способны предоставить обусловленной душе освобождение таков майи. Другими словами, и Брахма, и Шива также находятся под влиянием майи. Лишь Вишну является хозяином майи, поэтому он один может освободить обусловленную душу. Веды подтверждают это положение словами «там эва видитва», или «свобода возможна только через понимание Кришны». Даже Господь Шива утверждает, что освобождение можно достичь только милостью Вишны. Господь Шива говорит «мукти прадатта сарве шан вишнур эва насамшая». Нет сомнения, что Вишна есть тот, кто предоставляет освобождение всем. Давихе шагуна мои, мама моя дуратя, мама моя пропаденте, моя матам тарантите. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Знание Абсолюта, глава 7, текст 14. Так. Глава называется «Знание Абсолюта». Здесь рассматриваются две вещи в основном. Материя и дух. Между материей и духом существуют взаимоотношения. Мы всегда сталкиваемся с тем, что материя и дух соприкасаются. То есть это различные виды жизни, это различные явления природы. То есть можно наблюдать, что действует как материальная природа, но причина ее деятельности скрыта. Почему она действует? То есть мертвые химические вещества, тем не менее, наделены какой-то энергией, внутренней энергией. И эта энергия, она управляема. То есть природа, она гармонична, разумна, очень точно действует. Поэтому материальный мир представляет из себя загадку для наблюдателя по этой причине. Что есть материальная природа? Она действует по определенным законам. Человек пытается изучить эти законы, и он признает, что он не знает до конца этого всего. Он знает какую-то часть законов, пытается применить в жизни, постоянно ошибается. Есть какие-то еще более законы, глубокие, более тонкие. Но Прабхупада объясняет, что если есть закон, значит есть законодатель разума. Закон указывает на разум, гармонию. И поэтому здесь в этой главе описывается, что есть знания двух типов. Знания, которые воспринимаются чувствами, и знания божественные, которые чувствами не воспринимаются. То есть с этого начинается эта глава 7. Есть знания, воспринимаемые органами чувств, а есть знания, которые не воспринимаются органами чувств. То есть мы не можем подтвердить это на каком-то материальном опыте, эксперименте. И тем не менее, такое знание существует, то есть на практике оно работает, действует. Итак, материальная природа, внешняя энергия, она воспринимается органами. То есть органы чувств также представляют из себя материальную энергию. То есть способность, есть глаз, он видит, есть уши, они слышат, есть обоняние, осязание. Это органы чувств. Органы чувств, они созданы материальной природой. То есть это продукт внешней энергии. Наука может подражать этим вещам, создавать какие-то подобия глаза или чувство касания, что-то такое. Или какие-то реакции на свет, на какие-то химические вещества, такие автоматы можно создать, которые будут реагировать на какие-то раздражители внешние. Это наподобие органов чувств, но в более примитивном выражении. То есть органы чувств просто реагируют, скажем, как глаз реагирует на свет, количество света, и там будет сужаться или расширяться, это сетчатка, не знаю, как называется, радужная.
Зрачок,
да. То есть он реагирует, и по этому принципу есть фотоаппарат и видеокамера. Те же самые вещи, как бы можно выразить в грубой, более грубой форме. То есть все это мы видим сочетание каких-то материальных элементов. Это внешняя энергия называется. Менделеев это представлял в таблице Менделеева, например. Можно разобрать по ведическому принципу земля, вода, огонь, воздух, эфир. Вот это пять грубых махабхута, великих грубых элементов. Наиболее тонкий из них — это эфир, пространство, еще затем есть огонь, есть воздух, есть вода, земля, наиболее грубые проявления, грубые элементы. И это можно видеть, воспринимать, тут не нужны какие-то доказательства. Что касается знания, воспринимаемого чувствами, оно очень просто, элементарно. Но вот посмотрите, как сложно понять ум человеческий. Почему? По той причине, что он не воспринимается органами чувств. Он, несомненно, существует. Ум, разум, ложное эго — это еще три тонких элемента. Тоже материя описывается. Всего получается 8. 5 грубых, 3 тонких. И в различных комбинациях мы видим различные формы жизни. То есть ум — часть материальной энергии, разум также. И ложное эго — связующий элемент духа и материи. Ложное «я» — отождествление. Необходим, чтобы связать сознание, сознающую энергию и несознающую энергию. То есть, когда я знаю это тело, тело кажется сознающим, знающим. Но знает не тело, а знает тот, кто в теле. Энергия знания не исходит из тела, из самого тела. То есть материя не может быть источником знания, сознания. То есть ученые, конечно, видят, что это органическая материя, как они говорят, и она наделена сознанием, и пытаются найти, где же секрет этого сознания, в каких клетках, в каких веществах, в каких ДНК, в каких РНК, в чем секрет этого сознания. Что можно было бы создавать тогда живое существо? Просто из химических веществ. Невозможно. Не создается живое существо. Они говорят клонирование, но клонирование они берут уже живую клетку. Они начинают уже с живого существа, а не с химических веществ. Но все попытки создать из химических веществ живое существо были неудачны. До последнего момента ничего не произошло. То есть они уже работают с живым существом. Тогда могут что-то создавать, как-то комбинировать эти моменты. Но вот само живое существо остается загадкой. И здесь в Гите говорится, это относится к божественной энергии, живое существо. А божественная энергия описывается как ачинтья на санскрите. Непостижимо. Она не постигает ачинтья. То есть, она наблюдатель. А материя наблюдаемая. И вот то, что наблюдаемое, постигается. А наблюдатель ачинтья. Непостижим. Это интересный момент. И действительно, я наблюдаю мир. Могу открывать какие-то законы, обращаться к науке, к логике, к разуму, к этим энергиям. При этом я совершенно не знаю, кто я. Вот он, парадокс. То есть наблюдающий не видит себя. А чинтя, он непостижим. И говорится, что если он даже будет наблюдать душу, он все равно не сможет понять ее. Что это за энергия такая. Если даже ее наблюдать и видеть, она остается непостижимой. Потому что душа никогда не постигается без понимания ее источника во взаимоотношениях. Только во взаимоотношениях постигается душа. Невозможно взять ее как отдельный атом, исследовать и рассмотреть и доказать, что это такое. Нет, это живое существо. Оно постигается во взаимоотношениях. Как, например, иногда бывают какие-то загадки в природе. Какой-то камень там разбили, взорвали, порода, и выпала лягушка из камня, живая. Нет рта, нет глаз. Лягушка. Что за явление такое? Никто не может понять. Непонятно, каковы ее взаимоотношения, для чего она создана, поэтому существо непонятное. Если мы где-то увидели человеческую форму, вне земных условий, например, где-то в пространстве, и сами представляли себе какой-то другой вид жизни, мы бы ни за что не поняли, что это за предмет. Просто сам по себе. Что такое? Какая-то странная форма. Тут два отростка, тут два отростка. Тут круглый такой предмет с дырками. Что это такое? Для чего это все? Мы ни за что не догадались никогда. То есть человеческое существо постигается в взаимоотношениях с природой. Но в этих условиях понятно. Вот есть сила тяжести, ноги, прекрасно можно встать, передвигаться. Вот теперь понятно функции. Руки берут, и так эти органы чувств действуют, взаимосвязаны. И становится понятно, что это такое. Что такое человек, например. И далее мы разбираемся, что люди тоже разные бывают в этом взаимоотношении. Есть качество, есть пол противоположный, есть возраст разный, национальность разная. Это тоже в взаимоотношениях постигается. Отдельно не постигается ничего. Итак, ученые пытаются изучить живое существо. Сначала они умерщвляют его для этого. Один ученый так сказал, говорит, наша проблема в этом заключается, что мы изучаем только мертвую материю. Мы не можем изучать, не разрушая, не уничтожая. Сначала они убивают его, а потом разрезают и смотрят, что там внутри. Вот такие исследования. Биологи, химики. Но живое существо так не постигается. Только в взаимоотношениях. Есть другие люди, которые изучают животных по-другому. Они берут какие-то видеокамеры и начинают скрываться где-то в кустах, засаду устраивать и наблюдают, вот где там гнездо, вот как они будут вылупляться, или где они там будут вылупляться, как они размножаются, как питаются. То есть пытаются наблюдать таким образом. Это максимум, что им доступно. Но на самом деле это ачинтья. Понять это трудно. Они наблюдают, но не знают, почему они живут так. Почему? Какие-то законы есть. Почему все живые существа живут таким образом? В соответствии с материальным телом. Хотя все они живые, имеют какую-то одну природу. Материальные тела их делают разными. Вот в чем причина этого всего. Конечно, Дарвин сказал, что это была эволюция, но это совсем из другой области уже знаний. Большинство ученых мира не принимают эволюционную теорию, эволюцию материи. Считают, что это невозможно, материя не может сама по себе развиваться без какой-то высшей причины. И также говорится в Бхагавад-гите, что живое существо, душа, вечно полно знания, блаженства, и существует во всех видах жизни эта энергия. Сарва-гата. 8 400 000 форм жизни. Там есть насекомые, деревья, водоплавающие, животные, есть человеческие существа, их 400 000 видов. Описывается в ведах подробно, сколько видов, какое количество существует. При этом говорится, сарва-гата, живое существо, одинаково присутствует в любом виде и форме жизни. Живое существо качественно одинаково, душа. Одинаковая природа. Так вот, важно понять, в чем причина этого разнообразия материальных форм. Почему существуют разные формы жизни. Какая цель. И здесь мы столкнемся, что есть воспринимаемое чувствами знание, есть знание невоспринимаемое чувствами. Например, мы видим, что кто-то в тюрьме из людей, а кто-то на свободе. Кто-то работает в магазине, кто-то в министерстве. Как мы это объясним? Конечно, можем объяснить, потому что мы знаем, почему так происходит. То есть предыдущая деятельность приводит людей к тому положению, в котором они сейчас находятся. Значит, тот, кто в тюрьме, понятно, что он совершил какое-то преступление, поэтому он там. Правильно. Все мы видим хорошо. Очень понятно. Карма называется. Так, мы учимся видеть карму, причинно-следственную связь, законы. А кто-то в министерстве сидит, ну, понятно, он какое-то образование получил человек, как-то пробился по службе, он сделал какую-то деятельность предыдущую, иначе он так туда не попал бы. Ну, либо родственники там у него большие, тоже, так сказать, это тоже карма, тоже какая-то причина должна быть. Без причины невозможно занять такое место. А этот человек дворник, но это тоже есть причина. Итак, мы видим, что люди разные, и на это есть причина. Причина какова? Предыдущая деятельность. Причина. Но деятельность предыдущего порядка, она зависит от количества разума. Кто-то может подумать, ну вот министр же добился этого, получил образование, пробился, я сделаю то же самое. Но если у меня другой тип разума, я не смогу повторить этот путь. Есть еще такое различие. И мы ставим вопрос. Почему количество разума разное? Если мы все человеческие существа, почему такое неравноправие? У одного много разума, у другого мало разума, у третьего никакого разума. Тоже какие-то законы есть. И вот это уже органами чувств не воспринимается, мы не знаем. Можем сказать, я не знаю, то есть я не вижу этого причины. Не понимаю. Это называется знание, не постигаемое органами чувств или умом, выше, над этим всем. Трансцендентное знание. И Бхагавад-гита — это как раз трансцендентное знание, где Кришна может сказать такую вещь. «Дадами будхи йогам там». Я даю этот разум. Все наши планы, осуществление наших планов в жизни зависит только от разума. Если бы люди знали, где брать разум, они добились чего угодно. Но они думают, где взять деньги. А это совсем не то. Если человек неразумный получает деньги, он их никогда не сможет правильно использовать. Есть такие примеры. Что когда какой-нибудь разумный мошенник много наворовывает денег, оставляет наследство своим потомкам, большие деньги, то по закону кармы его потомки все промотают. Потому что это должно соответствовать разуму человека, количество денег. Ребенку дайте $1000. Он пойдет замороженным, правда? Он вернется без ничего. С 3 порциями мороженого без сдачи. Такой пример можно привести. Детям не дают такую сумму никогда. Понятно, что в соответствии с разумом дается определенное количество материальной собственности. Но иногда человек неразумный, но жадный. Итак, с чем связаны эти пороки? Почему так происходит? Вот оно, различие. Итак, различие означает разная карма. Разная карма означает разное количество разума. Разное количество разума – различные качества в людях. Есть люди хорошие, есть плохие, так называемые. То есть покрыты разными качествами душа, хорошими или плохими качествами. Это различные типы разума, которые по-разному действуют. Например, есть люди, которые охвачены камой больше, чем другие. Камой, вожделением означает. Есть такие страстные люди. Они больше склонны к порокам и грехам. Прямо с детства уже. То есть это означает, что в прошлом они совершили определенную греховную деятельность, которая влияет на них так, что разжигает в них похоть. Один пройдет, не заметит, а один заметит, другой заметит, что там вещь плохо лежит. Смотрите, это определенный угол зрения на мир. Это тип разума, который человек получает. Он связан с определенной деятельностью. Это так же, как профессионалы, они видят определенным образом этот мир. Водитель, он посмотрит на дорогу, он понимает там больше, чем обычный человек. Математик по-другому и так далее. Разный угол зрения зависит от деятельности, которую человек совершал. Так он начинает видеть мир. И предыдущая деятельность также влияет на наше понимание мира. И таким образом говорится, что деятельность, карма определяет тип тела, в котором человек находится. Кто-то хочет иметь тело министра, должен совершить определенную деятельность. Если человек видит, что у него недостаточно разума, чтобы совершить такую деятельность успешно, он не может поступить в институт, закончить высшее образование, у него слабый интеллект, что он должен делать, тебе договориться? Аскезу предпринять какую-то перед себя. Аскезу, покаяние, какое-то очищение. Разум не придет иначе. И так он обращается к религии в этом случае. Если он понимает этот закон, механизм, конечно. Но где-то внутренне многие понимают. Поскольку если мы совершаем греховную деятельность, нам становится тяжело существовать. Интуитивно человек идет в церковь, начинает молиться, как-то обращаться к Богу, и становится легче. Это интуитивно происходит. Но есть люди, которые действуют на платформе именно знаний. Знают эти законы. Откуда они их знают? Написано в Писании. И в Писании говорится, ты не сможешь сам придумать религию, это невозможно. Ты можешь только получить это. И так просто, когда человек сталкивается с людьми, которые обладают верой, трансцендентными знаниями, у него есть шанс в какой-то момент осознать через кого-то. Потому что непосредственно нет таких чувств, чтобы воспринимать эти внутренние энергии. Законы кармы видеть, например, состояние души, количество камы. Количество разума в человеке — это трудная вещь для психологов даже, эти причины. Современные психологи не пытаются установить всякие причины этих отклонений, аномалий в обществе, как, например, в Финляндии дети рождаются с болезнью Дауна все больше, больше, больше. Мне говорили местные жители. То есть и сейчас в России также умирает больше, чем рождается людей. Так я слышал по статистике, последние новости. Вымираем понемножку сейчас, в данный момент. И каковы же причины? Каковы? Тут есть какие-то законы. И ученые, социологи не пытаются изучить эти законы, психологи, социологи. Они интересуются обществом людей. И, например, как в Алма-Ате была передача об абортах. И меня туда пригласили на эту радиопередачу. Я как духовное лицо что-то должен был сказать там, какие-то оценки, не знаю, точку зрения духовную. Пригласили. Передача планировалась на 40 минут. Но она вызвала такой интерес у публики, что продолжалась 2 часа передача. Около 2 часов. Звонки были непрерывные. И мы просто обсуждали эту тему с точки зрения Писаний. Ну, объясняли, что это убийство на самом деле, что живое существо, оно входит уже семенем отца туда и так далее. Мы пытались как-то объяснить эти моменты. Религиозные, так сказать, вот этого знания вне восприятия чувств. И это вызвало реакцию, люди стали звонить активно. И выражать свое мнение и прочее, и мужчины, и женщины. И даже школьники. Активно участвовали в этом. Конечно, я даже шокировался, когда слышал разные мнения. Для меня это было полезно увидеть, потому что я давно не слышал, что люди говорят. Но это была острая тема, болезненная тема. Обсуждения были большие. И... О чем же хотел сказать? О чем мы до этого говорили?
Высказывали разные мнения.
Нет, нет, до этого. С чего я начал?
То, что рождаются дауны, и люди вымирают.
Да, эти законы. Да, эти скрытые законы. Причины, верно? Вот, причины. То есть, как социологи исследуют это. И главная причина вот в этих обсуждениях, почему все-таки люди это делают активно, убивают детей, экономическая проблема, говорят. Экономически трудно содержать семью большую. Один ребенок, два, но больше не нужно, а лучше вообще меньше. Но дети, они появляются волей-неволей, поскольку никто чувства не контролирует. Все хотят наслаждаться, и так процесс природный. Следствие этих наслаждений, конечно, будут дети. Так они пытаются ограничивать это таким образом. Главная была проблема, экономическая проблема. Но мы понимали, что проблема главная не экономическая, на самом деле. Проблема в сознании человека. Он не знает, что делает, не осознает, что делает. Равиндра Сарупрабху, у него даже есть такая статья. Как они умеют эти вещи делать доступными и легкими. Он привел пример еще фашистской Германии. Как один человек из СС, высокого чина, ему было поручено сверху уничтожать евреев. Но это было поручение его партии. Мы знаем, что фашисты занимались этим. Они хотели уничтожить всю эту расу вообще в корне. И это же было нелегко вообще сделать, добиться. Вот скажем, когда вы просто воюете, вы стреляете, там понятно. Но вот когда вы убиваете мирных людей, это же общественное мнение. Причем мир также как-то отреагирует, это нужно как-то сделать, ну, по-другому. То есть как-то умело это сделать нужно. То есть какой-то мотив найти. И этот человек, он добился большого успеха. Вот этот пример в истории. Огромного успеха, и причем оставался на хорошем уровне, на почетном уровне. Благодаря одной вещи. Он заменил несколько фраз в лексиконе, вот и все. Когда нужно было этих людей, евреев, согнать как животных в концлагерь, то есть применялась совершенно грубая сила, откровенное насилие, он называл это официально переселением. Нужно переселить этих людей в лагерь, он говорит. Вот такое слово он употреблял. Переселить, процесс переселения. Заменил как бы вот некоторые слова, факты другими словами. А когда нужно было уничтожать их массово, он говорил, это особое обращение называл. Тут нужно особое обращение, вот так документально, особое обращение, переселение, и как бы все нормально. Сознание человека. Он приводит этот пример, а потом обращается к этой современной практике убийства детей. Женщина приходит в клинику, ей говорят, ей не скажут, ничего, не расстреляйте, сегодня мы вашего младенца убьем, все будет нормально, не беспокойтесь, мы его сегодня разберем на части. Они так не скажут, они скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Вот и все. Это очень просто. Подменяются некоторые слова эти. И мы понимали, что сейчас зашли так далеко люди, что для них не существует понятия душа, живое существо. Они не знают, что это такое. Им кажется, там зародыши нет души, это не человек. Даже как лягушка, это не живое, червь, это не живое существо, можно наступать, ходить по нему. Отсутствие знания. Это тоже добились ученые с очень некоторой терминологией. Инстинкты, они говорят, например. Они подменяют реальные вещи другими словами. И вот со студентами мы часто общаемся на тему инстинкта. Они любят это обсуждать. И тут видно, что они находятся под впечатлением вот этой терминологии странной. Но интуитивно они находят истину. Если просто как бы вести их правильным образом. Мы видим, что ведическое знание настолько естественно. В Перми была программа со студентами, несколько групп. И мы предложили просто помыслить, что такое совершенство и прочее об этом. Они знали, как определить все это, студенты. У них нет определения нигде, совершенства. Что такое совершенство, не знаю. Мы помогаем тогда, цитируем Прабхупаду, что совершенство — это свобода от всех пороков. Им нравится это выражение. Записывают сразу, отмечают. Точно очень. Прабхупад точно говорит. Я обычно делю доску пополам и предлагаю записать все качества пороков на одной стороне. Они должны мне диктовать. Они досконально все пороки знают. Я потрясаю. Все практически, они говорят ведическим языком. Все. Досконально. Очень тонко. Потом говорим о добродетели. Здесь сложнее. Здесь не все. Но с помощью тоже можно найти все эти качества добродетели. И потом я их спрашиваю. Как вы думаете, в чем причина вот этих качеств в человеке? Вот он их начинает заработать сильно. От них пот идет прям. В чем причина? Откуда эти качества берутся? Давайте мыслите. Вот есть пороки. Причина. Почему человек становится вот таким порочным? В чем причина? Где кроется причина? И знаете, они догадываются. Через минут 15-20 мы приходим к истине. Они сами. Я записываю все две причины. Они сами открывают. Знаете, какая причина, студенты? Желание господствовать и наслаждаться. Это написано в Ведах. Вот причина пороков. А затем переходим к хорошей колонке. И говорю, какова причина этих качеств? Опять вот обсуждение, глубже выясняется. Любовь. Другой причины нет. Вот в чем разница. Насколько естественно ведическое знание. Немножко заглянуть в душу, и мы найдем эти вещи невоспринимаемыми чувствами, да. Но можем воспринимать их по-другому. С помощью интеллекта, например. Дадаем будхи йогам там, почему необходимо совершать преданное служение. Может быть, мы не знаем, для чего это нужно, петь Хари Кришна. Может быть, это чувствами не воспринимается. Для чего? Попробуйте. Развивается разум. Дадаем будхи, просветление, разум, откровение. Самоосознание. Вот в чем причина. И когда у человека увеличивается разум, его добродетели также увеличиваются. Высшая добродетель — это любовь. И разум, он синоним этих вещей, на самом деле. Разум кажется холодным. Неправильно. Когда разум действительно развивается, сердце становится очень мягким. А чувства очень твердыми. Под контролем находится. Чувства твердыми, а сердце очень мягкое. То есть внутренние качества человека становятся очень возвышенными. Он достигает совершенства внутреннего. Тогда как внешнего совершенства достичь невозможно, используя органы чувства для наслаждений. Такие люди становятся сумасшедшими просто. Мада, говорится, они просто с ума сходят от чувственных наслаждений. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат, думают и не могут понять. Вот к чему приводит. В Махабхарате об этом говорится. Откуда у стремящегося к знанию могут быть чувственные наслаждения? Откуда? Если кто-то стремится к знанию, он уже не может действовать на платформе чувственных наслаждений. Что-то одно выбирают. То есть чувства должны быть заняты чем-то одним, тогда мы достигаем цели конкретной. Итак, материальная природа означает, что чувства связаны с внешним миром. И как быть? Ведь внешний мир, он увлекает нас в эту деятельность. Поэтому, говорится, очень трудно преодолеть это все. Трудно. Давихи Яшагуна мои, мама моя, дуратья я, очень трудно превзойти. Прабхупада говорит, невозможно превзойти, потому что это гуна материальной природы, и они управляются свыше. Поэтому мы не можем их преодолеть. Я помню, как один пример приводил один преданный Майяпури. Если мы идем кому-то в гости в дом, и там собака огромная на цепи, мы не можем войти. Возможно, это наш друг живет в доме, но войти невозможно из-за собаки. Это его собака. Почему так? И мы зовем хозяина в этом случае. Мы на собаку с ней не договариваемся, с ней невозможно договориться. Мы зовем хозяин выходит. Бобик, утку, туда его. И он смиренно подчиняется ему. И мы проходим, он рычит, смотрит оттуда. Но он контролируется хозяином. Хозяин контролирует эту собаку. Точно так же материальная природа, она подчинена высшему хозяину. Превзойти ее невозможно. Нужно позвать хозяина. Поэтому нужно повторять. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Это процесс, который поможет человеку обрести высшие знания. Невоспринимаемые чувствами. Внутренней энергии, непосредственно самого себя осознать. Это происходит автоматически, даже как хозяин выходит, собака подчиняется. Также в присутствии правильного повторения святого имени материальная природа подчиняется. Вот тут человек может чувствовать себя господином чувств, господином ума, хозяином, душа становится хозяйкой в этом теле. В другом случае душа попадает в рабство, карма-бандана. Карма-банда, значит, узы, рабство, связано. Здесь говорится, один человек связан, другой связан, третий связан. Как они помогут друг другу? Карма, бандана, они связаны. Связаны законами кармы. Кто-то должен быть свободный. То есть должен быть гуру, духовный учитель, должен быть освобожденный человек. И он может освободить любое количество связанных людей, освобожденных, может освободить. Итак, здесь описывается принцип, что необходимо вручить себя Кришне, то есть Верховной Личности Бога, источнику всего, тот, кто всем управляет, Ишвара, или Парамешвара, также говорится, высший управляющий. Ишвара означает контролирующий, управляющий. Он никогда не подчиняется законам материальной природы, рождения, например, аджа, он нерожденный. Он неисчерпаемый, авьякта, авьяя, авьяя, авьякта, он непроявленный. Один человек меня спросил после лекции, скажите, душа, она истощается хоть когда-нибудь? Я сказал, нет, не истощается, не может быть, другой вид энергии, нематериально. Он сказал, большое спасибо. Хорошо, что не истощается. Здесь Прабхупада говорит, и материальная энергия, и духовная энергия вечны. Истощения не существует, есть превращение материальной природы. Мы думаем, что кто-то стареет, это истощение? Неправильно будет, тут неточное определение. Стареет человек благодаря той же самой силе, благодаря которой он рождается и растет. Та же самая сила заставляет его стареть. Это не упадок, не упадок каких-то сил. Это трансформация происходит. Трансформация материального тела, превращение различной формы. То есть работает энергия. Эта энергия неистощима. Этот процесс вечный. Рождение, старость, болезнь, смерть. Рождение, старость, болезнь, смерть. И так есть эти циклы самсара. Понимаете, что едва живое существо рождается, начинает активно расти, питаться. Затем созревает, какие-то побочные продукты выделяет, какая-то деятельность от нее исходит, потом начинает увядать и умирает. Затем снова рождается новое тело. И одна и та же сила идет, она выражается в трех гунах материальной природы. Созидание, нужна энергия для того, чтобы созидать. Затем поддержание существования, тоже нужна сила. А затем разрушение, это тоже нужна сила, чтобы разрушить. Попробуйте разрушить дом, нужна какая-то энергия. Но если он будет сам стоять долгое время, он разрушится благодаря той энергии, благодаря которой он был создан. Та же самая энергия действует. Но инструменты у этой энергии бывают разные. Например, я тоже инструмент. Ну и что, люди тоже инструменты этой природы. Они строят города. А кто разрушает? Либо сам человек может разрушить, либо другой инструмент может быть. Это могут быть какие-то живые существа, микробы. Это может быть огонь, воздух, вода, температура также огонь. То есть инструменты есть различные, а энергия та же самая. Поэтому есть различные способы созидать, поддерживать и разрушать в этом мире. Различные способы. Итак, эта сила одна и та же, но выражается в трех качествах, называется три гуны природы. Через одно качество созидается, через другое поддерживается, через третье разрушается. Но мы имеем дело со смесью этих качеств одновременно. Одновременно в этом теле что-то создается, одновременно поддерживается, одновременно что-то разрушается. Обмен веществ называется. Все три фазы одновременно присутствуют. Как созидается это тело? Новые клетки создаются. Поддерживается какое-то существование, да, обмен веществ, какие-то кислороды поступают, поддерживают существование. Потом они отмирают, и обмен веществ выходит наружу. В форме пота, каких-то выделений. Так тело функционирует. Это называется обмен веществ. Видите, одновременно три энергии сразу присутствуют. Но есть масштабы и охватывающий это тело целиком. Оно имеет какое-то начало, середину и также конец. И также человечество в целом имеет начало, середину и конец. И снова циклы. Есть начало человеческой расы, есть конец человеческой расы, но снова начало, снова конец. Также есть Вселенная, начало Вселенной, поддержание и уничтожение, конец, снова начало. Все пульсирует. Вечный процесс. Это пульсация, вечный процесс. Ничто не начинается и ничто не заканчивается. Все замкнуто в цикле находится. Вот то, что Веды описывают. Это знание невозможно постичь, чувствуем, потому что у нас нет такого опыта узнать, что будет в конце Вселенной или за пределами этой жизни после смерти. Это знание называется божественным. Все, что за пределами моих размышлений, ума и чувств, божественное. Тогда мы скажем, тогда невозможно об этом ничего узнать. Тогда как мы проверим, что тут написано? Обычно люди так спрашивают. Тогда я могу написать все, что угодно, а? Все равно проверить невозможно. Это такой аргумент, не очень разумный аргумент. Потому что на самом деле мы можем все это увидеть непосредственно в данный момент. Мы приводили пример. Кто-то в министерстве, а кто-то в тюрьме. Нам понятно почему. Это простые примеры. Вот точно так же, глядя на солнце, на луну, на воздух, на различные виды жизни, нам может быть очень многое понятно в присутствии разума. Дадами будьте йогам там, если мы получаем разум. Можем видеть все непосредственно в данный момент. Из одной точки можем понять все, что нам необходимо. Этот процесс называется йогой. То есть, в то время, когда рассказывалась Бхагавад-гита, люди получали знания только посредством йоги, посредством медитации. Получали на слух информацию, затем совершали аскезы и медитацию. И могли обрести это божественное видение. Божественное видение. Так в Бхагавад-гите, например, Арджуна видит вселенскую форму. Но это была медитация. Кришна дал ему способности видеть это все, дал глаза, дал разум, воспринимающий все это. Ведь Арджуна видел бесконечные вселенные в одном месте. Мог бесконечно видеть в этой комнате. Арджуна. Это божественное зрение было. Возможно, нам не все понятно, как действует божественное зрение, но есть такие формы зрения, как полубоги, например, видят, или люди, они видят по-разному. Разные измерения могут видеть. Например, мы видим фотографию. Фотографию можем понять до какой-то степени объект. А можно создать голограмму. Это тоже фотография, но объемная. Если на голограмме будет кувшин, вы можете заглянуть даже внутрь кувшина. Как будто настоящий, обойти его сможете. Но, а можете это увидеть такими глазами, без какой-то пластинки? Есть такая форма зрения, голограммная. Вы можете, не сходя с одного места, смотреть и видеть весь объем перед вами присутствующего объекта. И содержимое внутри. Такие глаза есть. Наши глаза немножко по-другому устроены. Поэтому наши глаза соединяются с разумом, иначе мы почти ничего не видим. С разумом соединяясь, мы начинаем мыслить и понимать вот этот объект и углубляться, общаться с ним, какие-то взаимоотношения, и понимать больше, больше, больше взаимоотношения. А есть другое, есть более совершенное видение, когда вы видите и внутреннее, и внешнее одновременно. Можно научиться даже видеть мысли, без всякой телепатии, просто глазами, по внешним проявлениям. В Ведах есть такая наука. То есть, видите, какие глаза могут быть. Можно видеть даже мысли, потому что они выражаются в мимике человека, в его действиях, в любых поступках. Как однажды на лекции один брахмачари, он сидел перед духовным учителем на лекции, да, и он тряс ногой сильно. Гуру остановил его и сказал при всех, он брахмачари был, что за каждым страстным проявлением есть какая-то женщина. Так себя ведешь, но за каждым страстным проявлением стоит какая-то женщина. Гуру может что-то видеть. Бхагаватам Сарасвати говорил об этом, что ученик не может так далеко видеть, как видит духовный учитель. Поэтому, когда гуру дает наставление, ученик часто не понимает этих наставлений. Не может так далеко видеть. Есть даже такой пример, который Бхагаватам Сарасвати рассказал. Как при одном дворе жили овцы. Это был царский двор. Царский двор, там были овцы, была конюшня, была солома, была кухня в другом углу. И вот одна овца, она повадилась. И были обезьяны. Вот, во дворе все это было. И одна какая-то овца, глупая, она ходила на кухню, таскала овощи. И раздражала повара очень сильно. И она смотрела, повара нет, подбегала, хватала какую-нибудь цветную капусту или что-то еще, огурец какой-то или овощи. И увлекалась, забывала, и этот повар опять выходил, разгневанный, брал какое-то полено, которое под руку просто попадется, и бил эту овцу, бабах! Она убегала. Наблюдала одна старая обезьяна. И сказала, так, 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 так. Нам здесь долго не выжить при такой ситуации. Сказала своим братьям. Ведь посмотрите, когда-нибудь этот повар, ведь он все, что попадется под руку, бросает в нее. Может взять горящее полено. Бросит в овцу. Шерсть у нее загорится. Она побежит на конюшню, в солому. Все вспыхнет. Кони там сгорят. И для того, чтобы вылечить коней от ожогов, необходим обезьяний жир. Так что, дорогие мои, нам нужно сюда немедленно убираться с этого двора. Ее братья подумали, ты из ума уже выжила полностью. У тебя бред сивой кобылы. Зачем ты так вообще думаешь таким образом? Когда такое было? Нас тут хорошо кормят при дворе. О чем-то куда мы пойдем? Ты бы думаешь просто-напросто. Старая обезьяна, она опечалилась и ушла одна. Через несколько дней пришла овца на кухню, схватила цветную капусту. Пор, в конце концов, сколько можно два горячие полена? Бабах! Она вспыхнула, побежала на конюшню, солому, разнесла пожар, кони там подгорели, пожар потушили. Царь приказал: приведите брамана, лекаря, мои скакуны арабские. Что делать с ними? Браман посмотрел шастру, обезьяне жир нужен. И так живое существо, оно связано этими представлениями чувственных наслаждений. Нужен тот, кто развязан. У кого нет желания наслаждаться, может видеть истину, указать правильный путь в жизни человека. Итак, нужна такая нам старая обезьяна, которую уже чувство может контролировать. Иногда такой пример приводится, что старая обезьяна на все регулирующие принципы соблюдает. Нам нужна такая старая обезьяна, но не обезьяна нам нужна, а также и разум должен быть, там интеллект большой, кроме этих способностей. Она не играет в азартные игры обезьяны, старая тем более. Занимается сексом она уже, интоксикации не принимает, и что она еще не делает? Занимается сексом она уже, интоксикации не принимает, и что она еще не делает? Мясо не ест, да. Старая обезьяна, она живет как садху. Но при этом она остается обезьяной, другой вопрос. Она не может повторять Хари Кришна, у нее нет такого интеллекта. Но представьте, если это соединится с интеллектом, это будет жизнь на очень высоком уровне. Человек развязан. У него нет похоти, нет каких-то желаний. Им не управляют эти желания похотливые. Желания выгоды не управляют им. Он свободен. Что же он видит тогда? Как же он видит мир такой человек? Лишенный зависти, жадности, похоти, гнева, всех недостатков, пороков человеческих. Он видит мир глазами любви. Именно таким, каков создал его Бог. Чтобы Бог создал этот мир с любовью. Тогда он сможет увидеть истину. Такой человек может указывать путь для многих других. Поэтому здесь говорится, следует найти человека, который не связан. И таким образом можно выйти из-под влияния материальной природы. Потому что предание Богу, предание Кришне означает предаться Его представителю. Не тот мой преданный, кто мне предан, тот преданный, кто предан моему преданному. То есть парампа, преемственность, есть представители Бога. Потому что непосредственно к Богу приблизиться никто не сможет, безусловно, потому что невозможно. Нужна какая-то квалификация, но даже чтобы попасть на прием к мэру города, нужна какая-то квалификация, какая-то причина нужна. Если мы пойдем, скажем, можно зайти к мэру сейчас в кабинет поговорить? Нас сразу спросят, по какому вопросу? Вы записывались? Сразу начнут выяснять с нами отношения. Если выясняется, что нет настоящей причины, и мы никто ему, даже вроде не в родственных отношениях, и даже нет никаких знакомств, нет причины, вы не попадете, он скажет. Нет. Вы не должны сюда приходить вообще без причин. Но если мы завяжем отношения с секретарем, да, естественно, у нас появятся шансы. Не тот предан, кто мне предан, потому что Кришна не заинтересован в условном мужике вообще. Знаете, он даже не испытывает сострадания, честно говоря. Вот уж интересный момент. Арджун испытывал сострадание. Не хочу, говорит, убивать, сражаться не хочу. А Кришна улыбался. И говорит, как тебе такая скверна одолела? Не хочешь сражаться? Нужно сражаться, нужно убивать, не бойся, душа не умрет. То есть он так выражал свою позицию. Смотрите, у него даже сострадания вот такого обычного, как у человека, нет, потому что он Бог. Он выше всего этого. Для него не существует ни рождения, ни смерти. Он знает, что происходит. Он в таком находится знании, что места какой-то скорби нет для него. Он находится в состоянии наслаждения ананда, блаженства у себя на Голоке Вриндаване. Бог наслаждается, он никогда не скорбит. То есть в нашем понимании скорби такой нет, как у нас. Не может такого быть. И тем не менее, говорится, он может ощущать скорбь, он может ощущать боль через сердце своего преданного. Вот тогда, когда чистый преданный привлекает его в свое сердце, через его сердце Бог испытывает такое же сострадание к людям. Хотя сам по себе он трансцендентен полностью все это. За пределами плохих и хороших вещей вообще находится. К этому миру он трансцендентен, не заинтересован в этой двойственности, в этих пороках. Это люди сами делают, по собственной прихоти и желанию. Он им дает эту возможность, так же, как тюрьма. Царь не будет слишком много думать о тюрьме. Он приказывает все это делать и так далее, суд работает, это его воля. Но сам он слишком много внимания тюрьме не будет уделять. Нет, он живет на свободе. И таким образом, материальная природа, она создается Богом, но Бог отличается от материальной природы. Он не живет материальной жизнью. Но если преданный приходит в этот мир, он может видеть глазами сострадания. Может видеть, что все эти люди — это живые существа, души, частички Кришны, вечные. Не зная об этом, они страдают в цикле самсары. Они нитья, батха, как здесь пишется, вечно обусловленные. Понимаете, что чувствует такой человек? Освобожденный. Он знает, что изначально не все освобожденные души. Но в силу определенных причин в прошлом они стали вечно обусловленными. Он, естественно, испытывает сострадание в такой позиции. Потому что человеческая форма жизни, она предназначена для самосознания. Если немножко человеку помочь, он может достичь больших-больших результатов в этом отношении, освободиться. Достичь вечности, знания, блаженства. Можете себе представить, что это такое? Это все для нас. И такой человек видит, что можно действовать собственным примером, или можно действовать сострадание, как садху действует. Даже если их не любят в ответ, они все равно будут продолжать это делать. Садху — такова их природа, как родители. Даже если ребенок не отвечает любовью, родители все равно любят. Так же святые делают, как Иисус Христос. Его прибивали, а он говорит: они не ведут, что творят, прости, ну, люди не слепые. Вот таким образом. Это сострадание называется, коруна шакти. Как один садху сидел около лужи, и там скорпион тонул в луже. Тонет, надо спасти его, он берет рукой, и когда он достает, скорпион жалит его в это время. Он отпускает его, больно. Снова тонет, и вот он поднимает, вот жалит, опускает, и он его вот уже который раз пытается достать эту лужу. Какой-то человек проходил мимо и видел эту картину. Глупец, что ты делаешь? Это же скорпион. Его природа жалить. Он же не понимает, что ты делаешь, твоего сострадания. Брось эту затею, оставь этого скорпиона, пусть он там тонет. Но садху сказал: если такая низкая тварь, как скорпион, следует своему долгу, дхарме, то я, садху, должен действовать своей дхарме, своему долгу. Невзирая на его такое поведение, отношение. Таким образом, появляется возможность предания. Вот только таким образом, что кто-то имеет чувство сострадания и привлекает к этому чувству непосредственно взгляд Кришны. Чистый преданный это может сделать. Потому что на других людей Кришна не обращает никакого внимания. Карма там. Это тюрьма. Там есть свои надзиратели. Ему там лично нечего делать. Но благодаря таким святым людям, которые энергия сострадания заставляет их выполнять свой долг, даже несмотря на то, что люди будут кусать их, вредить им, завидовать им, враждовать с ними, они все равно продолжают распространять сознание Бога. Такие великие пророки, они так именно действуют. Прабхупада так делал. Все святые так действуют. Это и делает человека святым. А что же еще? Не просто его какая-то аура тут на голове, он сидит и будет сиять. Самолюбование какое-то. Нет, нет, у него есть свои обязанности у святого, если он приходит сюда. И здесь Прабхупада об этом говорит, что нужен духовный учитель. Нужен такой человек, который имеет сострадание, имеет знания, он не связан с гунами природы, он контролирует чувства, он свободен на самом деле от этих гун, от этой природы. Почему? Поскольку он предался Богу. Бог повелевает этой природой, все, если он предался Богу, материальная природа больше не повелевает ему, освобождается, освобожденная душа. И здесь говорится, что такой человек легко выходит из-под влияния природы. С одной стороны, говорится, очень трудно, практически невозможно, с другой стороны, легко выходит из-под влияния. Такие противоречия. Так же, как говорится в Писаниях, океан материального существования невозможно самому переплыть. Это океан. И в то же время говорится, для чистого преданного этот океан суживается до размеров лужицы в телячьем копытце, вот такого размера. Он перешагивает, даже не замечает. Вот такие разные точки зрения в шастре даются. То есть для освобожденной души здесь нет никакого океана препятствий. Для обусловленной — это океан, она тонет здесь. Вот такая позиция, вот это сознание Кришны. Нет никаких препятствий здесь. Очень легко преодолеть материальную природу. Как? Повторяй Харе Кришне и все. Внимательно. Слушай внимательно святые имена, повторяй их каждый день. Все, у тебя ум освободится от всего этого. Ум освободится, ты освободишься. Все дело именно в уме, освобождение ума. Йога, она имеет дело с умом человека. Сейчас ум не свободен. А несвободен означает, что мы не можем скованы в свободе выбора. Часто люди говорят, трудно. Жить трудно. Трудностей много. Если бы они знали, что такое трудности, они бы так никогда не были. Трудность означает, что мне нужно выбрать что-то. Вот и все. Трудностей никаких нет. Трудность означает, что я не знаю, что выбрать, то или другое. А трудностей не существует. Нет никаких трудностей. Выбирай самое лучшее, и все. Возвращайся к Богу. Трудность в том, что у меня может быть невежество, я не знаю, что выбрать. Трудность в том, что у меня чувства неконтролируемые, я не хочу выбирать хорошие вещи, хотя знаю о них. Вот это становится трудностью. На самом деле трудностей никаких нет. Очень легко продвигаться в духовной жизни. И если мы просто правильно применяем свободу выбора. И что говорит ведические писания? Что же выбрать в трудной ситуации? Любая трудная ситуация, выход один – отречение. В сторону отречения нужно выбирать. Это прямой путь к Богу. Никаких ко мне преткновений нет. Но если мы одновременно выбираем чувственное наслаждение и путь к Богу, то чувственное наслаждение на этом пути – это торчащие острые камни, где ломаются ноги, колеса, аварии происходят, несчастные случаи, и путь становится трудным. На самом деле это путь совсем не трудный. Он уже проезженный, этот путь на самом деле. Дорога эта. Укатанная. Что миллионы людей давно достигли совершенства этим путем. И все уже тропинки пройдены. И каждая ступенька известна и описана. И когда мы говорим «трудно», это просто вопрос нашего выбора. Трудностей не существует в духовной жизни. Но мы можем согласиться. Пока мы учимся применять свободу выбора, это может быть несколько трудно. Решиться выбрать сознание Кришны, скажем, в эту сторону пойти. И тем не менее, человек получает опыт. Это же не просто фанатизм или какая-то слепая вера. Попробуй, ладно. Я помню, как я попробовал повторять мантру первый день. Я до сих пор хорошо помню. Этот день на всю жизнь, наверное, у меня останется в памяти. Мне четки дали, я пришел с этими четками домой. Дождался, пока жена уйдет подальше гулять куда-нибудь. Один сел. Я не хотел, чтобы кто-то видел меня. И стал повторять мантру прямо четко. Один круг я повторил. Мне было интересно, что же такое. Они повторяют, промочат, ходят. Надо попробовать, что же такое. Я один групп повторил, и я очень удивился, какое удивительное было состояние ума. Я подумал, завтра повторю два круга. 15 минут на круг ходил. Мне сказали, 16 кругов, я посчитал, нереально, 5 часов в день, нет. Но мне сказали, ты сможешь быстрее, ты сможешь концентрироваться лучше, и сможешь быстрее повторять, не волнуйся, за 2 часа управишься. Когда научишься, 1.5-2 часа. И даже это 1.5-2 часа, я думал, это долго очень повторять одно и то же. Но вот когда я начал, все мои сомнения были разрушены. И, конечно, каждый имеет этот опыт повторения Хари Кришны, это никогда не надоест. Вот уже 16 лет, например, я повторяю, кто-то повторяет уже 15 лет или еще больше, 20-30 лет повторяют. Конечно же, без этого уже нельзя жить без повторения мантры. Хочется всегда повторять. Трансцендентный звук. Он открывает наше существование реально, самого себя. Не дает какие-то иллюзии, фантазии. Человек рождается непосредственно в духовной жизни. Итак, метод работает, если он получен должным образом по цепи преемственности. И также Кришна говорит «Ям-яма письма ран-баван», о чем бы человек не подумал, момент смерти – это начало следующей жизни. Все, что нам нужно изменить – это свой ум. А жизнь изменится сама по себе. Об этом мало кто знает. Это секрет наш. Я только по секрету говорю в эту аудиторию. Никому не рассказывать об этом нигде. Да, как изменить ум, это наука очень сложная. Сейчас никто не знает этого. Ум обычно с каким человеком рождается, с таким умирает. Перемены очень незначительные. Я смотрю это по своим родственникам, которые не в сознании Кришны. Но какие они были, такие не остались. Это прошло уже много времени, и многие состарились, и многие уже умерли. Но даже в момент смерти они оставались такие, какие были. То есть жизнь почти не меняет человека. Может быть, немножко его прибивает, я бы сказал. А реальных перемен хороших практически нет. Так вот, Хари Кришна мантра меняет. Подлинно изменяет суть, природу человека. То есть есть низшая природа, есть высшая природа. Так вот, мы высшая, божественная природа. И нам нужно об этом узнать. И Хари Кришна мантра дает нам это знание. И когда человек имеет знания, он больше не подчиняется законам материальной природы, поскольку материальная природа существует для управления невежественными людьми. Только тот, кто невежественно находится под ее управлением, тот, кто в знании, не может уже контролироваться законами природы, материи. Он живет по другим законам. Поэтому, говорится, очень легко в этом смысле, очень легко, если его и им начинает управлять внутренняя энергия Кришны, ему становится очень легко преодолевать все эти проблемы в жизни. Поэтому Прабхупада сказал такую формулу: «Воспевайте Хари Кришны и будьте счастливы». Это правда. Это возможно. Это не просто лозунг. Это факт. Это результат духовной практики. Такое знание и естественное чувство счастья большого. Хари Кришна. Может быть, будут вопросы, давайте обсудим что-нибудь.
Что такое инфлюенция? Это параматма или это какая-то еще тонкая какая-то материя?
Интуиция в высшем смысле параматма. Параматма, но иногда это может быть разум, интуиция, иногда это может быть ум. Но изначально это относится к параматме. Человек чувствует, объяснить не может. Но следуя этому чувству, он не ошибается. Да? Интуиция называется. Интуиция подсказывает ему, как бы какой-то интуитивно он ощущает правильный выбор какой-то. Связанный со сверхдушой, конечно. Обязательно. Для этого даже не нужно быть освобожденным. Каждый человек имеет это чувство интуиции по-разному. Женщины в большей степени обладают этим чувством, как правило.
Еще можно такой вопрос? Когда человек умирает, допустим, смертью там, найти все, там, когда ему память не даст, а этого привязываться. А если человек умирает вот такой смертью, то или его там собаки растерзали, или утонул, что, ну, не ясно.
Да. Куда уйдет?
Да. Если там от тела неизвестно что уже. Остается неизвестно, куда.
Сам момент смерти важен. О чем он думал в момент смерти? Вот что важно. Если он ни о чем не думал, ну просто спал, например, и умер, то, скорее всего, он рождается снова в человеческой форме жизни, просто продолжает. Если у него не было такого концентрированного сознания какого-то, в момент смерти он же должен сконцентрироваться весь там. Понятно, это такая ситуация очень сложная. Если он расслаблен и умер во сне, то просто родится снова человек.
Женщина, вот на ваших лекциях еще слышал такое. Если человек в сознании Кришны как бы находится, то после смерти он либо в духовный мир возвращается, либо, по крайней мере, рождается в более лучших условиях, там, ну, в брахманской семье, например. И как бы еще такой момент есть, что свое будущее, будущую свою жизнь он создает своими поступками, своими желаниями. И вот если он проповедовал сознание Кришны, в то же время проповедовал, как я слышал там, что семья это плохо, жена, дети это майя, от них вообще надо отказаться, и лучше всего быть брахмачари, то как он может в следующей жизни родиться в нормальной, допустим, брахманской семье?
Это не то, что неправильная проповедь. Он правильно говорит, просто это незаконченная проповедь. Это лишь одна сторона вопроса. То есть преданные, неопытные проповедники, они так проповедуют. Поскольку это правда, это написано, что семья — это майя, как и прочее. Нормальное утверждение. Но это незаконченная философия. Это говорится не для того, чтобы разрушить семью, а чтобы правильно организовать семью. С такой целью. Поскольку он не имел того опыта личного, он не мог закончить свою проповедь. Но он проповедовал правильно, одну сторону.
Ну, я просто как бы интересуюсь, вот человек с таким настроением, в каком положении попадет?
Хороший. Ну, да, Кришна старался, да. Ахам твам сарапапепью. Кришна говорит: я тебя защищу от всех твоих грехов и ошибок. Он же служил Кришне. Поэтому мы не очень серьезно должны воспринимать ошибки преданных.
Что ничего не было? Если человек,
убивает других, самоубийство, и других убивает, и себя убивает. Что с ним будет? Привидение, я слышал, привидение. Самоубийца привидение получает. Тонкое тело у него. Долгое время. Наркоманы также. Эта категория относится к самоубийствам. Все умирают от наркотиков. Самоубийца. но он убивает других, то есть значит он еще имеет карму еще хуже. То есть привидение это лишь только будет часть его кармы, не полная. Там будут еще проблемы. То есть он должен будет испытать насильственную смерть несколько раз этого человека. Обязательно после этого рождения, после того, как он получит материальное тело, его должны будут убивать. Столько раз, сколько он убивал.
Скажите, а алкоголики, состояние алкогольного опьянения тоже привидение?
Самоубийцы. Это самоубийцы.
Да. И где эти привидения?
Иногда они могут прямо домой приходить, иногда могут жить где-то в подвалах.
Ну вообще, среди того места, где они... Да? Или их тело? Или не обязательно?
Ну, да, они привязываются к каким-то таким местам. Помните эти замки средневековые, да, там, всем известно, там кого-то душат, кто-то умирает, и вот эти привидения, они там ходят в этих домах своих.
А если люди тут отказаться,
то сейчас такое происходит, что с ними происходит?
Или если они просто как нанимают киллеров?
Мне кажется, тут город убийц, что ли, у вас? У вас вопрос очень специфический. Что случилось здесь?
Я не могла ответить, я понимала женщину, я платила ей деньги, она просто
такие. Так же и на вас наймут кого-то тоже. Сейчас нет, вы уже преданная, вы уже свободны. Вас уже не утопят, не могут. Вы же повторяете Хари Кришну. Это уже невозможно.
То есть если Хари Кришна нет, то человек преступник.
Разум. Какой хитрый разум. Нет, мы должны потерять искренне. И прекратить греховную деятельность. То есть нужно правильно понять процесс. Седьмое оскорбление воспевания. Седьмое оскорбление, помните. Когда человек совершает греховную деятельность умышленно. В надежде, что воспевая Хари Кришна, он нейтрализует все. Это оскорбление седьмое, это очень ужасная вещь. Так человек не прогрессирует, не может прогрессировать. Называется профессиональный грешник.
Расскажите, сколько раз это оскорбление из воды вытаскивается?
Пока у вас есть силы, долг. Если вы садху, всегда так будете делать.
Ну, если взять палку, будет.
Это пример был для того, чтобы прояснить дхарму. Это просто пример. Понятно, что можно сейчас изощриться как-то и найти какой-то выход, но там просто пример для того, чтобы дать иллюстрацию яркую, как нужно исполнять свои обязанности, свой долг. Да, то есть сколько раз вы говорите? Пока вы живете, вы должны действовать согласно долгу. Пока вы дышите.
Так целый святой будет замкнут на одного скорпиона, и ему больше нечего делать. Он все время тащит его.
Таков долг. Это пример. Конечно, садху не сидят у луж со скорпионами постоянно, нет? Как-то жизнь распоряжается по-другому тоже. Бог же есть.
Ну, скорпион — это, наверное, человек, который...
Да, но еще есть Бог. Не рассуждайте так, как будто Бога нет, еще Бог есть. Бог создает ситуации различные. Если Бог, скажем, захочет, чтобы садху сидел с одним человеком, да, даже это нужно будет сделать, значит, если это воля Бога. Но обычно Бог, он создает различные ситуации для людей. То есть высший разум также должен присутствовать, мы должны принимать его присутствие.
Скажите, а Господь, он творец, или он такой?
Да, он творец.
А вот человек, душа — это частичка. Так вот, скажем, человек тоже, да, он же сотрудничает, даже в колесе.
Называется крия-шакти у нас. Крия-шакти — энергия творчества. Хотим действовать, делать. Что-то нам нравится делать, крия-шакти называется. Это нужно использовать.
Ну вот, а если, ну как бы, в нашем понимании, творить, значит, какие-то материальные вещи,
да? Не обязательно. Преданные тоже могут творить. В духовном смысле. Когда вы обретаете любовь к Богу, вы все начинаете делать для его удовлетворения. Это и есть духовное. Практика. Либо если человек не имеет еще любви, еще не развил любовь к Богу, скажем, он еще не лишен эгоизма, тогда он следует практике внешне, на платформе разума действует. Просто повторяет 16 кругов каждый день минимум, например. Это разум. Но постепенно он очищается в процессе, он обретает понимание смысла этой деятельности, уже воспевает имена Кришны с любовью, уже начинает служение делать, понимаете, уже другое качество приобретает, духовное качество.
Значит, изначально, ну, как-то духовно верить, может сотворить человек, это изменить разум.
Да, это верно. Мы об этом говорили в лекции, да. Кришна дает разум, верно. Через преданное служение вы можете развить свой разум.
Иногда приступили совершенно преступление, потом много рассказывали, что когда он что-то сделал, я услышал голос совести. То есть человек сам говорит, что дело это как дерево, на котором сидят две птицы, одна птица.
Он слышит всегда параматму, но не ясно. Не ясно. Это так же, как радио иногда с помехами. Звук есть, но практически ничего не ясно. Слышно, да? Тогда что? Измышление, додумывается человек. Ошибается. Эти помехи означают ложное эго. Сравнивается с ложным эго. Помехи, которые искажают этот голос. Но голос есть всегда. Ложное эго громче говорит. Ум громче говорит. Поэтому, если ум успокоить и очиститься в какой-то степени от ложного эго, каждый услышит ясно голос совести. Любой человек. Потому что все душа может громче говорить. Она может это делать. А обычно она это делает как? Не потому, что чувство не контролирует, да? А по другой причине, она действует в соответствии с запасом благочестия человека или в соответствии с его грехами. То есть грешного человека она может практически ничего или очень тихо сказать, чтобы не беспокоить его. Но если у человека есть запас благочестия, это позволяет ей громче сказать. Понимаете? Почему иногда громче, иногда тише кому-то говорить. А иногда кто-то не слышит вообще голос совести. Такое тоже бывает. Вообще, говорит, он, человек глухой. Это уже зависит от количества различной кармы. Душа в соответствии с этим действует, с этим законом, который сама установила. Поэтому разным людям она разные вещи может говорить и по-разному. Одна и та же душа. То есть она одна. Мы разные. Поэтому кажется, что голос разный, наставления разные. Одному Бог говорит одно, а другому другое. Одному народу дают христианство, другому мусульманство. Начинаются проблемы у людей. Бог один и тот же, просто люди разные. Если душа может по-разному говорить с людьми. Мы же учитываем тоже это, когда говорим с разными людьми. Учитываем их качество, верно же, учитываем их разум. Как сказать, что объяснить, это тоже будет по-разному. Есть маленькие дети, их обучают так, а взрослые дети обучают по-другому. Также сверхдуша, она по-разному будет общаться с людьми. Она в сердце любого человека, и продвинутого, и непродвинутого, она не делает различий. Даже алкоголики слышат голос сверхдуши, даже вор слышит голос сверхдуши. Даже у вора может быть совесть, он говорит, я честный вор. Такие определения существуют, что сверхдуша ему говорит, должен честно воровать, что означает? Иди, не беспокой хотя бы бедных, иди к богатым. Это тоже какая-то совесть у него присутствует, значит. А кому-то скажет, вообще не воруй. Громко будет говорить, вообще не думай даже об этом. То есть люди разные. Алкоголику она не скажет, не пей. Иначе он не сможет жить спокойно, представьте себе. Она будет говорить, ну пей меньше. Или хотя бы сегодня не пей. Выйди на работу. И он будет себя чувствовать как бы хорошим человеком. Сегодня я не пил ничего, видите. Своя душа, он сказал, он сделал. Она действует именно таким образом. Махабхара тебе описывает, что если благочестивый человек совершит один проступок, всю жизнь будет думать о себе, как о грешнике. Вот это сверхдуша, видите? А если грешник сделает один благочестивый поступок, он будет думать всю жизнь, что он праведник. Это тоже сверхдуша. Очень по-разному делают.
Еще такой вопрос.
Если преданному приходится готовить из продуктов, и он очень сомневается, ну, входит ли туда в состав, ну, что-нибудь такое, что нельзя было предлагать. Вот. Можно ли предложить богине Дурги или Шиве, или Кали, ну, чтобы просто человек, который ест, он не страдал так это.
Нет, этот процесс не наш. Нет. Берите хорошие продукты, готовьте просад, предлагайте Кришне и ешьте. Почему нельзя это сделать?
Ну вот мой муж, допустим, очень любит рыбу.
Вы это имеете в виду?
Это что-то ужасное.
Не знаю, нет.
Я готовлю сама, я предлагаю богине Кали, чтобы он так не мучился, потому что он не может отвыкнуть, у него болит голова, у него там, он понимает, что не едят.
Нет, вайшнавы не делали это. Не слышал так.
А совершали я при этом грех? Хочу угодить и умирать.
Ну, да, поскольку вы жена, вам приходится идти на эти уступки, так ведь?
Одну шестую, да, греха, и все.
Ну, да, что там будет, что-то будет там. Но Кали здесь абсолютно ни при чем. Не примешивайте в это дело вообще. Кали здесь ни при чем. Я не слышал, что вайшнавы так делали. Не знаю таких примеров. В Новгороде. В Новгороде. Это традиции новгородские. Из Питера?
Питер, да, там все
там. Там парампара. Сейчас что только не увидишь в Исконе, в России.
Именно Господу Шиве поклоняются вот для того, чтобы снять эти вот реакции греховные. Не для богатства там ничего, не для этой цели. Что если ешь,
что-то не то. Нет, тут у нас успеха не будет. Нет.
А вот душа в духовном мире, она относится к категории, какой из категорий вот Сачитананда? Это не категория Чита, можно ли так подходить к этому?
Ну-ка еще раз.
Душа в духовном мире, к какой категории относится? Вот из трех, Сачитананда.
Сачитананда?
Да, это не категория чит, нет?
Это энергия чит, так строго говорят, то есть энергия чит. Сачитананда, энергия чит.
Скажите, пожалуйста, об отличии духовной деятельности и материальной?
Различия материальной и духовной. Однажды я подумал о своем прогрессе духовном. Но мне показалось, что я совершил прогресс какой-то, и я стал думать об этом. Так, гордость приходит. Когда успех, я подумал, вот лекции, залы, люди, вопросы, должны быть, я продвинулся, продвигаюсь успешно. И разум говорил, это мысли не очень хорошо, хорошие, не очень духовные. А ум принимал, поскольку мысли были приятные. Но мне нравилось, что я прогрессирую. То есть. И ум говорил, ну что ты сопротивляешься, ведь это же правда, на самом деле, успех же есть. И так далее. Вот это. В течение месяца у меня такие были всякие вещи в голове. А потом пришел астролог и сказал, а у тебя это в гороскопе все есть. Такие способности говорить. То есть ты можешь говорить на публику. Плутон вот в этом доме сидит и усиливает эту речь все. И я стал думать, тогда в чем же мой успех, мой прогресс? Я же думал о собственном прогрессе. Оказывается, все в гороскопе. Как это связать с моим духовным прогрессом, ростом? Мне пришлось переоценить, что такое материальная деятельность, что такое духовная деятельность, то есть попытаться снова это разобраться в этом. Я пришел на лекцию в один храм, там давал один бхакта лекцию в Бхагавате. Я зашел в тот момент, когда он сказал, когда вы используете материю в служении Кришне, то она становится духовной. А когда используете удовлетворение чувств, она материальна. Это был ответ на мой вопрос. Это критерий. Как мы это используем?
А кто может оценить вот это? Насколько?
Я согласен, нужен человек более отстраненный от какой-то деятельности, да, духовный наставник должен быть. Не просто от случая к случаю, не очень правильно будет. Общение должно быть постоянным. Я бы сказал, связь должна быть. Определенная связь должна быть. Не просто, когда у меня какая-то трудность, я в бюро там какие-то там, как называется, в справочное бюро звоню и спрашиваю. Нет, не такая связь. Это не очень правильное будет отношение. То есть необходимы постоянные отношения, внутренняя связь, отношения личные с наставником. Тогда мы сможем ориентироваться очень хорошо. То есть кто-то должен быть нашим шикша-гуру. Наставления какие-то, что мы получали. Помогал бы нам человек наставлениями продвигаться, так, указывая какие-то правильные и неправильные вещи, объясняя моменты. При этом мы должны иметь личные взаимоотношения с таким человеком, понимать его настроение именно. Мы должны понимать, что он находится на определенном уровне сознания Кришны, понимаете? Вот это вот что важно. Не просто он знает все, поэтому может что-то сказать, а именно оценивать этот уровень, с какого уровня говорится, вот что важно. Тогда нам очень легко будет понимать различия между правильным и неправильным.
Что вы имеете в виду насчет оценивать?
Ну, когда вы общаетесь с человеком, он более продвинут. И у вас возникает какое чувство? А лично какое чувство относительно себя? Что нужно подняться туда же, верно? Возникает стремление в общении, верно же? Не сидеть на месте, а подниматься, двигаться. Вот это имеется. Вот в таких взаимоотношениях это очень важно будет общение. Это один момент. Есть кто-то выше, а я, скажем, на своем уровне. Если нет взаимоотношений, только так могу оценить. А когда взаимоотношения, тот, кто выше, думает, надо помочь. А тот, кто ниже, думает, надо подниматься. Понимаете, да? Есть стремление определенное, связь, вот оно. Вот такие отношения нужны, вот я об этом хотел сказать. Тогда, принимая наставления, вы должны чувствовать свой прогресс. Вот в чем весь секрет. Тогда эти отношения развиваются, крепнут. И вы действительно продвигаетесь. Все в порядке. Вот это шикши отношения. Дикша также шикша. Потому что дикша-гуру также шикша-гуру. Но, как правило, дикша-гуру, он дает общие наставления, как правило, общие наставления дает. А обычно он дает абсолютный какой-то уровень. Что касается каких-то практических вещей, непосредственно связанных с нашей практикой, опять же, как правило, это может быть и дикша-гуру, безусловно, но он шикша. На самом деле, в Писании говорится, шикша-гуру будет у человека много. Дикша один всегда, только один. Это означает, что у нас должно быть шикша много. Совершенно.
Вот духовных учителей как бы много непосредственно на конкретной ситуации. Ученика конкретная ситуация. Если подходит к нескольким духовным учителям, это будет разные наставления. Какие они скажут, как это
называется? Это практически какие-то наставления очевидно. Он должен слушать своего шикша-гуру. Своего шикша-гуру. Тогда он должен спросить дикшу. Последнее слово за дикша-гуру. Да? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что шикша-гуру, он не дает независимое наставление. Он должен давать наставление в соответствии с наставлением дикша-гуру. Его цель, шикша-гуру, связать ученика с дикша. Состояние дикшику. Он связующее звено здесь. Если он действует независимо, он неправильно действует. Понимаете, да? Вот в чем смысл шикши. Поэтому если мы имеем шикшу с кем-то тесную, обычно он знает нас, знает нашего духовного учителя, как бы он может понимать эти отношения, и он помогает. Это шикшику. Хотя в практических моментах они могут давать разные наставления иногда. Но это несущественно уже. Это означает, что можно и так сделать, и так сделать. Это естественно. Просто мы не знаем, кто такие шикша-гуру часто. Мы не думаем о них, как о шикша-гуру часто бывает. Поэтому иногда в исконе трудные ситуации складываются. Потому что кто-то принимает наставление кого-то, это шикша означает. Но не поддерживает эти отношения шикши по этикету. Понимаете, да? Возникает трудность сначала.
То есть надо, чтобы у него были постоянные отношения.
Может быть так, может быть несколько шикша, а может быть с кем-то из шикша будет более тесные отношения. Более тесные отношения. Даже официально это можно зафиксировать. Тоже такие случаи есть. Фиксируются официально эти отношения. Шикши иногда же. При желании это в уютном делается. Обычно это тот человек, с которым можно чаще общаться, связываться, или больше какого-то доверия, больше каких-то простых отношений есть. Ну, проще. Он себя чувствует проще в общении, ближе. То есть просто удобнее, так скажем, получать место времени. Но за этим должно быть доверительное отношение. Если нет доверия, то шикши трудно будет получить. Не получится. Доверие и степень ответственности уже шикши определяется этими отношениями. Любой проповедник фактически это шикша, но степень ответственности разная. Он может приехать, сказать, уехать, и никакой ответственности практически не несет. Только за слова, которые он сказал, все. Бывает так, что мы часто видим кого-то, уже имеем какие-то отношения, и уже есть ответственность, скажем. Так. То есть уже старший преданный думает, что нужно помогать этим людям, например, этому человеку. Уже чувствует какую-то обязанность внутреннюю. Вот тогда отношения уже складываются ближе.
Ну вот если в случае с духовным учителем, допустим, какая-то шикша получена, и чтобы ее выполнить, это не так-то и просто на самом деле. Ну, для ученика он понимает это. И, допустим, для того, чтобы развивать вот эти отношения шикшу, нужно же как бы развивать и задавать какие-то вопросы. Но эти первые наставления, может быть, они какие-то абсолютно эти наставления, их выполнить, ну, там вся жизнь нужно потратить на самом деле. То как бы не стоит слишком обращать на это внимание и просто продолжать эти отношения, да? Так будет правильно.
Вот поэтому нужна шикша.
Да, нужно шикша, я имею в виду.
Да, ты...
То есть, это, допустим, если я получил наставление, и мне нужно всю жизнь потратить на них, так сказать, то, тем не менее, я могу идти снова к духовному учителю и спрашивать дальше, так сказать, помню о том, что я должен достичь.
Наставление полученное означает, что они уже в сердце. Вы не можете оттуда выдрать, что бы ни случилось, если они уже получены.
Ну, они все. Там, да.
Они уже, если там, то все, значит, шикша помогает.
Не, просто я думаю, я получил наставление, мне, чтобы их выполнить, нужно столько-то времени. А как же мне сейчас снова идти брать наставления? Предыдущие-то я ничего не сделал еще. То есть у меня трудность возникает в общении.
Принятие новых наставлений?
Да.
Значит, нужно делать усилия, чтобы выполнить предыдущее наставление, верно? Ну, верно, это правильно, потому что шикша должна быть последовательной. Мы не можем так формально, да, это делать? Сказать.
Ну, там, допустим, часть можно выполнить, но часть я не знаю. То есть это какие-то там возвышенные наставления там и... Мне сложно представить, что это там в ближайшее время.
Это не проблема. Это цель просто наша.
Да, то есть таким образом я могу просто дальше спрашивать.
Конечно.
А что у нас такой вопрос? Вот вам сказали, что человек не может повторять мантру чистого преданного, если кто-нибудь плохо о нем думает, допустим, с преданным. Это может быть разное отношение по природе просто. Как я сделаю, что мне все хорошо.
Может быть, не очень как бы раскрыт этот смысл в этом выражении, что кто-то плохо думает.
Ну, кто-нибудь из преданных.
Неточное выражение используется, может быть. Что значит плохо думает, да? Плохие отношения имеют в виду с кем-то.
Нет, ну, не плохие, но...
А как он может плохо думать?
Между преданными бывают отношения. Там.
Как же он плохо думает, если хорошие отношения между вами?
Бывает не всегда. Там кто-то там приехал.
Ну вот я говорю, такое выражение, что какая-то мысль плохая просто проскакивает случайно. Это к делу не относится вообще.
Не относится, да?
Это случайно шальная мысль проскочила плохая. И вы не можете чисто мантру повторять. Нет, это к разделу мистики, суеверия больше относится, чем практики. Нет, плохо думать значит плохие взаимоотношения. Вот тогда это справедливо будет сказать. Если у нас плохие взаимоотношения с преданными, мы не сможем чисто мантру повторять. Это верно.
Если просто плохие взаимоотношения с преданным, да? Всякие же бывают там и споры, и ссоры.
Плохие взаимоотношения, это понятно,
нет,
да?
Нет, нет. А, ну это да.
Оскорбления, значит, какие-то. Спорить нормально, оскорблять не нужно. Если вы спорите, иногда бывает такое. Это человеческая сторона, нельзя ее как бы искусственно отвергнуть. Она все равно будет происходить. До спора какие-то конфликты могут быть, но при этом не оскорбляйте друг друга. Когда конфликт, он проясняет ситуацию, наоборот, помогает. Если во время конфликта мы носим оскорбление, тогда он разрушает. То есть сам по себе конфликт, он как бы имеет место в природе. Что бы мы ни говорили, он имеет место, какова природа, взаимоотношения. Но нужно следить за оскорблениями. Как мы говорим в это время?
Thank you.
приятно, это чисто такое техническое дело, потому что, ну, в каких-то случаях, вот в учреждении можно снимать движение себе, но разницы конкретно не разницы уже, а именно лично себя. С другой стороны, как у человека, которого кажется вам, уже у него могут быть такие личные грамоты, потому что у него очень чисто дело.
Ну и что? Не очень важный момент. Важно, что вы служите преданному. Кришна знает ваше сердце. Если вы служите искренне, то это вдохновляющий момент даже для того, кому вы служите. Это очень могущественное средство общения через служение. Поэтому вся трудность, что мы не видим, как бы, может быть, большой чистоты, не хотим служить, но нет другого способа прогрессировать, кроме служения. Пока мы не начнем служение, не начнется никакого роста и прогресса. Необходимо служение. Это был один преданный, простите, забыл имя сейчас. Вылетел из головы, потом вспомню. Он практически был освобожденной душой. Как он служил вайшнавам? Если он просто видел, что кто-то воспевает святые имена, он сразу ушел в то место и катался в пыли от стоп этого человека. Невзирая на его уровень преданного служения. Если он даже случайно это произносил. У него были такие чувства, что он тут же брал пыль с того места и обсыпал себя. Такие чувства испытывал человек. Господь Чайтанья, кто-то просто пел что-то про себя, какой-то там баджан что-то, а у него, говорит, сердце разжевалось в это время. А человек просто что-то повторял. Просто какой-то мотив подпевал. Это вопрос нашего сознания. Поэтому новички, они именно так и действуют чисто. Они еще не различают уровней, может быть, не видят много недостатков, и начинают искренне служить. И очень быстро прогрессируют, несмотря на это. Потом думают, нет, почему я должен ему служить? У него смирения нет. И тут начинаются проблемы, никто не хочет служить. Да, прогресс заключается в том, что мы должны найти чистого преданного через это служение. Как Нарада Муни, он есть, это Брихат Бхагаватамрита, это история, да, Нарада Муни, он ищет чистого преданного во Вселенной. Все начинается как бы спонтанно, он видит хорошего брахмана, который служит своим шилограмма шилам божествам, готовит, кормит и раздает просад всем людям, о себе практически не заботится. И Нарада восхищается и говорит, ты чистый преданный. Он хочет прославлять его, он хочет служить ему. А тот отвергает, нет, я не чистый преданный. Это просто моя профессия, я браман. Не прославляй меня, Нарада Муни. Я ни к той категории не отношусь, чистых преданных. Если ты хочешь найти чистого преданного, то вот посмотри, там есть кшатрий в одном царстве. Он не браман, это не его обязанность, а он служит лучше меня. Вот это преданность, вот это, пойди там, там тому служит человеку. И Нарада ищет, и он находит гопи в конечном итоге. При этом он не пренебрегает другими преданными. Он просто различает уровни, но не совершает при этом никаких оскорблений. Вот этот дух служения позволяет ему избегать оскорблений. Маленький преданный, но если мы служим этому преданному, мы не можем оскорбить его. У нас не будет зависти никому. Зависть говорит, почему должен кому-то вообще служить? Вот она зависть. Я не хочу служить. Служить себе я готов всегда, хотя тоже не чистый преданный. Но служить своим чувствам мы всегда готовы. Это иллюзия. Когда человек служит своим чувствам, его ложная гордость увеличивается. Итак, служение другим – более важный принцип. Служение преданным – высочайший принцип. Служение вайшнавам. И понятно, что нужно видеть уровни вайшнавов, поскольку мы служим по-разному – это уже другой вопрос. Как служить – это уже другой вопрос. Но общая платформа – служение вайшнавам. Вайшнава сева – это общая платформа. Мы общаемся в духе служения. И вот как служить – это уже другой вопрос, индивидуальный вопрос, учитывая эти уровни. Но мы не можем сказать, вот это чистый преданный ему служу, а это не чистый преданный ему служить не буду. Это уже не вайшнавская позиция. Итак, если у кого-то будут трудности, и ему никто не окажет поддержку и помощи, это будет неправильно. Служение необходимо.